Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 октября 2020 года. Страх публичных выступлений. Вопрос. Как снять страх публичных выступлений? Ответ. Если у нас действительно есть что сказать людям, и мы при любом стечении обстоятельств умеем правильно вставлять нужные для них сведения в канву нашей беседы, тогда для страха нет места. Вопрос. Все-таки, как быть, если перед выходом к публике начинается сердцебиение и тебя обуревает страх? Ответ. Надо заранее продумать, как начинать выступление. Вопрос. У вас вообще нет страха? Сердце не бьется, пульс не учащается? Ответ. Нет, это моя наука, и я в ней специалист. Кто не хочет меня слушать, может уйти, а с тем, кто хочет, будем разговаривать. Или же я предлагаю публике задавать вопросы. Зачем мне путаться и думать? Что им нравится, что нет? Если они скажут, что хотят услышать, я постараюсь им все откровенно рассказать. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Стыд – средство поражения или подъема? Реплика. Стыд присущ только человеческому роду и подразделяется в нем сообразно уровнем желания. Чем более развит человек, тем чаще у него возникает состояние стыда. Ответ. Стыд – это ощущение своего несовершенства. У животных чувство стыда полностью отсутствует. Но иногда даже у развитых людей это чувство может быть абсолютно подавлено. А люди, близкие к природе, более тонко настроенные, могут ощущать стыд. Вопрос. Стыд – это самое ненавистное человеку чувство. Люди готовы покончить жизнь самоубийством, лишь бы не ощущать публичный стыд. В чем корень этого болезненного для человека явления? Ответ. В том, что оно поражает «я» человека, его эгоизм, который является нашей сутью. Поэтому для эгоистически развивающегося человека стыд – это самое большое поражение. Он не может его вынести. Реплика. Говорят, что при отсутствии свидетелей чувство стыда не возникает. Ответ. Да, обычно стыд проявляется только относительно чего-то или кого-то, в частности, относительно тех конкретных правил, по которым существует окружающее общество. Мы всегда оцениваем себя относительно окружения. Вопрос. Вы пишете, что человеку необходим стыд перед Творцом, то есть достичь этого – великое средство исправления. Такого чувства удостаиваются высокие души. О чем идет речь? Ответ. Если человек действительно начинает ощущать свою связь с Творцом, то он уже измеряет себя относительно него. Тут у него и возникает стыд, как средство подъема к Творцу. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Слышать и видеть. Вопрос. Существует несколько видов восприятия информации. Если человек слушает преподавателя в университете с целью получения знаний, это одно. Если он слушает товарища, рассказывающего о драматической ситуации в семье и сопереживает ему, это другое. И третье, человек слушает своего единомышленника по группе, чтобы объединиться с ним и раскрыть замысел природы. Есть ли между этими ситуациями какая-то разница? Ответ. Разница огромная, особенно когда товарищи пытаются достичь высшую цель природы, потому что это их объединяет. Каждый работает против себя, чтобы соединиться с другими. Здесь уже имеет место четкая классическая коммуникация. Выше своего эгоизма, когда ты должен обязательно подняться над собой, чтобы соединиться с другим и вместе с ним почувствовать, как ты вникаешь в третье, в саму схему мироздания. Вопрос. Что значит в духовном видеть и слышать? Это особый уровень коммуникации? Ответ. Слышать – это работа на отдачу. Видеть – переход от отдачи к получению ради отдачи. Реплика. Даже в первоисточниках сказано «слышат голос Творца». Ответ. Да, есть те, кто слышат, то есть работают в свете Хасадим. А есть люди, которые даже видят, работают в свете Хохма. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Кто выживет? Вся природа построена на устремлении к более сложным видам соединения. Наша задача – учиться у нее объединению, чтобы выстроить свою жизнь по аналогии с тем, что мы видим в природе. Вопрос. Как этот закон сотрудничества проявляется в социуме? Мы видим, что в природе действуют и другие довольно жесткие законы. Мы не можем брать их один в один и накладывать на социум. Ответ. Даже эти жесткие законы действуют во имя компактного объединения всех свойств природы в одно целое. Если где-то мы видим взаимное уничтожение, противостояние, то должны понять, что все равно это работает в том же направлении, чтобы привести природу к единой системе. Реплика. Если, допустим, взять простой закон, что выживает сильнейший, мы же не хотим жить в обществе по закону джунглей. Ответ. Смотря как трактовать понятие «сильнейший». Мы видим, что физически сильнейший человек не выживает. Выживает практически тот, кто умеет рационально использовать окружающую среду, направлять ее на достижение более высокой цели природы. А когда действует грубая сила, которая гребет все под себя, то ничего не получается. Все задействовано в очень разумной и многоплановой системе. Ты не можешь сказать, что сейчас придет какая-то волна и все устроит или все разрушит. Что бы ни происходило, это все равно создает какие-то возможности для новых объединений. Природа устремляется от простейших видов к более комплексным. Вопрос. Можно ли взять закон гомеостазиса, который четко ощущается в нашем теле, и перенести на общество? Как этот закон проявляется в обществе или его невозможно увидеть? Ответ. Все это относительно. Хотя наше общество далеко не совершенно, но в нем нужны всякие люди – сильные и слабые, умные и глупые. В общем, человечество должно быть очень разнообразным, чтобы из этого разнообразия суметь правильно объединиться и создать интегральную, полноценную форму. Природа стремится к разнообразию, а не к тому, чтобы сделать сильным какого-то одного и дать ему власть над всем миром. Мы видим, что выживает не сильнейший, но и не мудрейший. Необходимы всевозможные сочетания правых и левых сил. Выживает тот, кто может наиболее оптимально накопить в себе различные свойства и рационально их использовать. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 21 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Когда наступает самый счастливый период в жизни? Вопрос. Ученые определили, в каком возрасте человек проживает самый несчастливый период своей жизни. Они опросили людей разных возрастов из 132 стран. И оказалось, что самый счастливый период относится к 18-20 годам. Затем ситуация начинает ухудшаться. И самое плохое состояние – 47-48 лет. Это несчастливый период в ощущениях человека. Такое состояние длится до 60 лет, и дальше уже постепенно улучшается. А в 70 лет ты уже снова как ребенок, то есть ты хорошо себя чувствуешь. Вы можете объяснить эти состояния? Ответ. Нет. Я считаю, что это все зависит только от людей. Если человек нормально ведет себя, трудится, имеет семью, работу, какую-то цель в жизни, то я не думаю, что для него это критические годы. 18-20 лет – это понятно, происходит как бы раскрытие мира, а далее все зависит от человека. Реплика. Тут по логике все понятно. К 45 годам все твои надежды хоронятся все больше и больше, а потом ты уже решаешь, ну, что делать? Ответ. Смотря какие надежды и смотря как их хоронить. Я не знаю, на что ты надеялся, чего хотел достичь и почему разочаровался. Вопрос. Если не делить жизнь обычного человека на несчастные и счастливые периоды, как он должен, по-вашему, жить? Ответ. Каждый день как целая жизнь. Начинать с нуля и заканчивать нулем. Выдавать себя всего за этот день. Завтра проснусь, и будет новая жизнь. Вопрос. Как мне так себя завести, чтобы я вставал и до вечера был в полном подъеме? Ответ. Меня обязывают ученики, я чувствую перед ними страх. Страх. Я обязан, я что-то должен, я не имею права их так оставить. Я должен их подталкивать, вдохновлять, я должен их как-то все время заводить. Вот это все меня очень беспокоит. Вопрос. И ваша мысль, что это для них? Ответ. Конечно, для них. С собой нет. С собой я стараюсь не иметь никаких расчетов. Вопрос. То есть задача всего себя полностью передать? Ответ. Задача еще до начала утреннего урока, когда я просыпаюсь, еще до того, как я начинаю готовить себя ко дню, я считаю себя уже умершим. Да-да, умершим. И ничего мне не надо от жизни, кроме того, что я сейчас должен все это отдать. Вопрос. То есть умер, это значит, меня не существует? Нет никакой заботы о себе, и так я выхожу в мир? Ответ. Абсолютно так. Вопрос. Вот так я начинаю день, и так его должен провести? Ответ. Конечно. И тогда у тебя есть очень правильный расчет с собой, с жизнью, с учениками. Ну а дальше что получится? Это уже все во власти Творца. Вопрос. Если взять и транспортировать это на обычного человека, у него может быть такое отношение к семье, к детям. Ответ абсолютно такой же. Он оставляет себя, отдает себя, но миру. Вопрос. То есть семье, ближним, далеким? Ответ. Да, вот так и живи, отдай себя. Ты не представляешь, как это хорошо, легко, свободно и, главное, правильно. Вопрос. Это ваш главный совет? Ответ. Да. И тогда не будет периодов счастливой и несчастливой? Ответ. Ничего. Реплика. Нет меня. Ответ. Да, но ты будешь постоянно в напряжении. Отдаешь ли ты себя им? Вопрос. И это хорошее напряжение? В нем есть элемент счастья? Ответ. Это и есть счастье. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» от 7 сентября 2020 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.